В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер». Его ведущий Александр Лащенко будет с вами в следующие 45 минут. Тема для обсуждения у нас, опять же, это термин отнюдь не только отрицательный. В нейтральном смысле тоже вполне его можно употреблять. А понаехавших в Крым. Для избрания снова этой, на самом деле, важной темы всех этих лет незаконно переехавших в Крым россиянок, незаконно с точки зрения Украины, международного права, потому что те события, которые происходят более 7 лет, являются именно такими с точки зрения не только Украины, но и международного права. Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины, в интервью телеканалу «Дом» коснулся этой темы. Он, конечно, категорически не приемлет методы, которые, например, Сталин в Крыму применял во второй половине Великой Отечественной войны в трактовке советской и российской современной идеологии, когда была депортация, в частности, крымских татар и множество других советских народов. Конечно, ни о какой депортации речь идти не может. Это незаконный акт, и никто к этому прибегать не будет, когда Крым вернется в Украину, подчеркнул Алексей Резников в интервью «Дому». Но при этом сам факт незаконности пребывания тех россиян, которые после событий конца зимы, начала весны 2014 года уже поселились в полуострове, а таких, по данным Алексея Резникова, 500 000 человек. Серьезная цифра. Здесь, конечно, есть вопросы. Их придется, так или иначе, конечно, в рамках только закона решать, подчеркнул Алексей Резников. Вот и мы сегодня в нашем эфире попытаемся разобраться, насколько это все возможно решить, как это все далеко зашло, и позиция, собственно, как самих крымчан, конечно, важна в Украине, и так далее. То есть, если уж так сказать резко, собственно, это тема нашего сегодняшнего эфира. Что делать с россиянами в Крыму после деоккупации? Все эти вопросы нужно решать. Напомню также наши координаты. Телефон наш 8-810-06-926. Это те, кто имеет к нам шанс попасть в эфир. А у жителей материковой Украины имеется такая возможность 044-490-2905 по этому номеру телефона. Опять же, как я уже отметил, идет трансляция нашего сегодняшнего эфира, как обычно, на нашем YouTube-канале. И я предлагаю к разговору приступить с нашим первым участником, нашим первым экспертом, юристом Украинского Хельсинкского союза по правам человека Леонидом Сидченко. Леонид, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид, я не буду вам пересказывать, наверняка вы читали или смотрели интервью Алексея Резникова телеканалу «Дом». Он подчеркнул, что этот вопрос, собственно, что делать с россиянами в Крыму после деоккупации, с теми россиянами, которые после событий 2014 года там уже поселились. Он считает, господин Резников, что этот подход должен быть индивидуальным. И если россиянин прибыл на оккупированную территорию законно, к нему вопросов не будет, подчеркнул Алексей Резников. Но если есть незаконные действия, то тогда другой подход. Опять же, никакой депортации ни в коей мере, отметил Алексей Резников, но все равно просто так принять, как есть, Украина после деоккупации это не сможет. А вы, как юрист, считаете, действительно, представим, сейчас это кажется многим невероятным, но те же страны Балтии, кто бы мог подумать, я не знаю, в каком-нибудь 82-м году, что Литва, Латвия, Эстония менее чем через 10 лет станут независимыми, так и с крымским вопросом. Кто знает, что будет через несколько лет далее с российской оккупацией полуострова. Предположим, вернулся Крым в Украину не только законно, он и оставался законно в составе Украины, но и формально, де-факто. Что делать украинским властям с теми россиянами, которые после 2014 года поселились в Крыму? 500 000 человек, по утверждению Алексея Резникова, их.
Да, як ви правильно зазначили, що як правильно зазначив Олексій і пан Олексій, ті громадяни Російської Федерації, вони прибули на територію України незаконно, і вони також не мають жодних легальних підстав для перебування на території України. Відповідно, щодо них Україна може застосовувати там кілька варіантів подій. Та перший варіант – це видворення, і у нас це передбачено законом про правовий статус іноземців і іноземців, які відповідно порушують правила в'їзду на територію України, а також які порушують правила перебування на території України, Україна може видворити. Це, звісно, відбувається, як ви зазначили раніше із слів пана Олексія Резнікова, і в індивідуальному порядку, і це відбувається за рішенням, там, наприклад, Державної міграційної служби. І такі рішення вони можуть бути оскаржені протягом 30 днів в українських судах. Так? Інший варіант це те, що наразі між Україною та Російською Федерацією є угода про реадмісію, і Україна також може застосувати таку процедуру. Я більш простою мовою поясню, що це таке. Це коли це окрема угода, за якою Україна або там Російська Федерація, ну в нашому випадку Україна, та вона може надсилати запит до Російської Федерації про реадмісію і там перелік осіб, і відповідно Російська Федерація має їх прийняти. Ця була угода підписана в 2014 році Україною, Росією, ратифікована вона була в 2014 році. Тому такі є варіанти для розвитку подій. Вони є абсолютно легальними, і тут ну ніяких проблем виникати немає.
Леонид, как вы считаете, вообще международный опыт? Понятно, все ситуации уникальны, полного соответствия быть не может, но то, что сейчас происходит в Крыму, то, что делает Россия, собственно, все эти более чем 7 лет, Украина на что может равняться? Были ли какие-то положительные примеры, когда вот аннексия, оккупация, вот такие действия заканчивались, и что тогда страна предпринимала именно, чтобы и не перегнуть палку, потому что законы всегда нужно соблюдать при всем неприятии тех действий, которые совершили до этого, например?
Ну, дивіться, тут я думаю, що оскільки ви правильно зазначили, що ситуації, такі конфлікти, вони є унікальними, і ситуація з Україною є дуже унікальна. Тому, як на мене, тут варто розглядати дії подальші та щодо видворення таких осіб або реадмісії їх з точки зору порушення міжнародних договорів, які є наразі в Україні. Та? Так, наприклад, або там інших якихось актів. Так, відповідно, до, наприклад, статті 3 протоколу 4 до Європейської конвенції про захист прав людини, про яку там можливо можуть на яку можуть можливо посилатись росіяни при оскарженні таких дій Україною в майбутньому там до Європейського суду з прав людини, але вони не зможуть це зробити, оскільки виселення таких людей визначається заборона виселення визначається тільки щодо громадян цієї країни, так? Тому тут я знову ж таки кажу, що дії, які планує можливо робити українська держава, і що вона може робити, вона не порушує не тільки як українське законодавство, а також ще й міжнародні договори.
Ну и вот, Леонид, собственно, вы начали на этот вопрос мой отвечать. Конечно, авторитарные режимы, тоталитарные, диктаторские, тот же Сталин показал, для него проблем никаких не существовало. Десятки, сотни тысяч человек, вагоны поселили, депортация. Ну, это абсолютно незаконно, это геноцид. То есть, понятно, таких примеров как раз уйма, они во многом похожи, только количество жертв отличается. Но демократическому государству, при всех проблемах Украины, которая есть, она пытается и не безуспешно быть демократическим государством. Вот как все это? Действительно, такое огромное количество людей, подавляющее большинство из них не военные, не сотрудники спецслужбы России, вот те, которые переехали и живут в Крыму сейчас. Кстати, к этим людям, так называемым понаехавшими, отношения самих крымчан, в том числе те, кто поддерживает Крым наш и так далее, далеко не всегда однозначное. Вот как здесь быть далее Украине, когда будет возможность, действительно, будет возвращен полуостров де-факто?
Я думаю, що насправді цифра, кількість людей дуже велика, до того моменту, коли буде здійснена деокупація і Крим вже буде точно під контролем України, я думаю, що у нас буде напрацьовано якийсь варіант вирішення. Зокрема, можу точно сказати, що там у нас є окрема інструкція для збройних. Є два варіанти, та звільнення Криму і повернення його до нас. Це там військовий і є дипломатичний. Якщо йти дипломатичним шляхом, то скоріш за все буде застосована процедура реадмісії, про яку я казав. Та а якщо військовим шляхом, то у нас є окрема інструкція, яка була затверджена, здається, в 2017 році Міністерства оборони, і яка визначає, що в разі деокупації Криму нашими військовими депортація вона забороняється. Тобто цивільне населення воно не буде депортовано кудись просто так, знаєте, як це було застосовано щодо кримчан, коли їх депортували з Криму. І я думаю, що Україна як цивілізована країна, вона знайде вирішення щодо цього питання. Але як на мене, наразі говорити про якусь там окрему державну політику дуже рано, оскільки її немає, І ми можемо говорити зараз тільки про ті варіанти, які є наразі в українському законодавстві.
Спасибо, Леонид, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен Леониду Сиченко, юристу Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы продолжаем тему, скажем так, что делать. Ну, это термин российский, на русском языке часто очень употребляется, в том числе в Крыму, с понаехавшими на полуостров после событий конца зимы, начала весны 2014 года. Что делать Украине, когда будет деоккупация? Я приглашаю к разговору, собственно, сейчас важное мнение, конечно, и самих крымчан, потому и приглашаю к разговору еще одного нашего участника, журналиста из Севастополя, Давида Аксельрода. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, собственно, территория, ну, вернее, население Крыма, конечно, можно смотря с чем сравнивать, но не самое большое. 500 тысяч человек, если не ошибается Алексей Резников, украинский вице-премьер, то есть те, которые вот уже живут, приехали в Крым последние более чем 7 лет. Это серьезная цифра. Понятно, Давид, вы не социолог и, ну, не демограф, но вы человек, который постоянно живет в Севастополе, может наблюдать, оценивать изменения, если они происходят. Это как-то сказывается на жизни Севастополя? Появление такого количества людей. Я сейчас не только о военных говорю. Понятно, Черноморский флот был всегда на территории Севастополя. Военные всегда там были, моряки российские. Но вот именно люди не военные и так далее. Как-то это заметно или на самом деле это оказывает малое влияние, по большому счету, на повседневную жизнь?
Нет, то, что население города продолжает увеличиваться вот в последние годы, это, естественно, заметно невооруженным глазом. Элементарно это можно проследить по количеству автомобилей, например. Да? Если пробки ранее в Севастополе были достаточно редким явлением, то на сегодняшний день, условно говоря, час пик, это всегда пробка, и уже все, естественно, знают те места, которые лучше объезжать, ну или лучше выехать заранее, чтобы постоять в пробке, если ее объехать нельзя. Ну и социология, тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы просто условно в той же Википедии какой-то посмотреть о том, посмотреть сводки Росстата, которые говорят о том, что с 300, там почти с 400 тысяч населения, с 300, да, даже, город фактически стал, приближается к полумиллионному населению на сегодняшний день, и это только официально, хотя неофициально, даже депутаты Заксобрания Севастопольского говорят о том, что в городе живет на самом деле гораздо большее количество людей, и, возможно, перепись, которая должна будет проводиться в России, должна была проводиться в России, по-моему, весной, сейчас ее перенесли на осень, она даст более какие-то ясные цифры по населению Севастополя, потому что сейчас мнения поляризированы. Кто-то вообще говорит, что город уже миллионер. Ну, в это слабо верится пока что, но, тем не менее, население увеличивается и увеличивается с каждым годом. Самый большой скачок, если мне память не изменяет, был где-то в 15-16 году, там более чем на 10 тысяч за год увеличивалось население. То сейчас поменьше, но все равно это все равно несколько тысяч.
Ну и, собственно, вот, ну опять же, это, конечно, нужно проводить масштабные социологические исследования, а не факт, что те же севастопольцы, если к ним обратятся с таким вопросом, ответят искренне. Трения имеются с этими так называемыми понаехавшими, не хочу никого обидеть, опять же. Или все это происходит плавно, эти люди нормально, ну, можно сказать, быстро становятся севастопольцами, и особых тут шероховатостей не происходит. Вот что можно сказать по этому поводу?
Ну, без шероховатостей, наверное, обойтись нигде нельзя. Но вот сказать, чтобы в быту эти шероховатости имеют место. Но я вот с таким не сталкивался. То есть у меня никогда не было претензий там к людям исключительно по причине того, что они приехали в город, откуда бы то ни было. Но там в соцсетях можно отследить, там в каких-то городских пабликах, да, когда человек предъявляет претензию какой-то группе людей лишь на основании того, что они местные. Или наоборот, местный предъявляет претензию человеку, который приехал и якобы там привез сюда свои порядки. Ну, такое есть, но я бы не сказал, что это острая проблема, поскольку такая проблема, мне кажется, имеет место в любом городе, где заметна миграция населения. Вот. Каждый местный, наверное, все-таки считает себя вправе немножко так, в легкой форме получать людей, которые приехали. Ну и наоборот тоже. Поэтому, ну, так, все в рамках приличия пока что. Вот так я могу выразить.
Еще такой вопрос, Давид. Ну, собственно, я не раз, конечно, анонсировал, почему мы именно сегодня, на сегодняшний Крымский вечер, избрали данную тему. Поводом послужило заявление украинского вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова телеканалу «Украинскому Дом» о том, что, если коротко сформулировать мысль господина Резникова, после возвращения оккупированных территорий Украина выдворит граждан России, которые незаконно туда переехали. Если законно, то никаких вопросов быть не может, потому что никаких депортаций тоже быть не может. При этом же подчеркнул Алексей Резников. Вот. И он утверждал Резникова о попытках России ассимилировать население Крыма. Я цитирую, стимулируя переезд, собственно. В то же время, опять же, подчеркнул, что подход этот должен быть индивидуальным. Что я хочу вас спросить в данном случае, Давид, в Крыму отслеживают такие заявления украинских официальных лиц? Понятно, Резников не президент Зеленский, но далеко не последняя фигура, очень важная. И по Крыму, и по Донбассу, кстати. Это интересует севастопольца, вот такие моменты, такие, понятно, проблема воды, это наверняка интересует. Но вот такие моменты, что вот, что может быть через некоторое время, как Украина может поступить и так далее. Украина апеллирует к Западу, и так далее. Или этот момент мало обсуждается в Крыму, на это мало обращает внимание?
Ну, снова таки, эти заявления наверняка отслеживают те, кто, ну, назовем так, по долгу работы или по долгу службы должен это отслеживать. Что касается, опять же, обычных граждан, обычных людей, которые живут здесь сейчас, навряд ли. То есть, по крайней мере, вот с теми людьми, с которыми я общаюсь, и с которыми, может, там, приятельствую, условно говоря, нет. Об этом никогда не заходит речь. А если даже, может, когда-то, я предположу, я не помню, но предположу, она когда-то могла заходить, то они точно не инициировали этот разговор. Соответственно, люди, которые приезжают, они навряд ли имеют какую-то оглядку или какое-то опасение, что когда-то что-то может произойти, условно, потому что, наверное, нет даже мыслей таких. Вот так вот.
Спасибо, Давид, и вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи из Севастополя был местный журналист Давид Аксельрод. Мы продолжаем наш сегодняшний Крымский вечер. Еще раз называя нашу сегодняшнюю тему, так и трансляция на YouTube-канале нашем. И так называется «Что делать с россиянами в Крыму после деоккупации?» Поводом для избрания данной темы стало заявление украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который утверждал, что после возвращения оккупированных территорий Украина выдворит граждан России, которые незаконно туда переехали. А законно приехавших, ну, тут, конечно, другая ситуация, к ним будет абсолютно нормальное, адекватное отношение, и хотя и к тем, кто незаконно приехал, тоже будет адекватное, но жесткое в рамках закона, потому что 500 тысяч по подсчетам Алексея Резникова, вот за эти более чем 7 лет, вот такая цифра людей, которые переехали из России в Крым. С нами на прямой связи, собственно, из России российский политический эксперт Дмитрий Орешкин. С нами на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, добрый день.
Прежде всего, такой вопрос. Ну, понятно, тут очевидно, тут из тех случаев, когда российскому государственному телевидению так или иначе, ну, объективную картину она показывала, мы в Украине это наблюдали, весна 2014 года, каково было отношение подавляющего большинства россиян к событиям, которые тогда происходили в Крыму, к тому, что делала Россия тогда с Крымом. Вот, ну, там, по-моему, больше поддержка была, собственно, крымской политики Путина, нежели в целом действий президента России тогда. Даже не 86%, если не ошибаюсь, а еще больше. 7 лет назад. Прошли эти 7 лет. Вот такой вопрос у меня к вам, Дмитрий Первый. За это время эта повестка, этого «Крым наша», очень важная, вытеснявшая все уже ж тогда, в 2013 году, до этих событий, экономическое состояние России стало ухудшаться. Реальные доходы уже тогда начали падать. Продолжают падать до сих пор. Вот сейчас, через эти 7 лет, все равно «Крым наш» вытесняет все. И, грубо говоря, этим оправдывается все. Любые возможные ошибки Владимира Путина, недостатки. Или все все-таки, ну, большинство россиян уже не настолько, скажем так, этим событиям придают, ну, ключевое, приоритетное отношение. Они уже отошли, возможно, в тень все-таки. Как вы считаете?
Ну, есть то, что мы точно знаем. 88-86% – это эйфория от присоединения Крыма. Причем специалисты из Левада-центра, которым я доверяю, они говорят, что россиян радовало не только, а может даже не столько, простите, присоединение замечательного кусочка территории, сколько то, что Россия с их точки зрения послала Запад, который где навязал слабой России вот этот Будапештский меморандум, а мы его нарушили, и поэтому мы большие молодцы. Был всплеск популярности, который перебил тяжелую экономическую ситуацию 2013 года. Потому что 2013 год – это был минимум путинской популярности. Потом всплеск. И вот, начиная с 2015 года, идет вниз, вниз, вниз рейтинг. По вопросу о «Крым наше», здесь кажется очень все ясным. Если вы спросите среднего российского гражданина, поддерживает ли он присоединение, он ответит «Да, поддерживаю». Но это уже не греет. Это ушло на второй этап. А на первый этап, на первую сцену вышла проблема экономическая опять, как в 2013 году. Поэтому, конечно, в Кремле думают, хорошо бы еще одну маленькую победоносную войну где-нибудь учудить. Но негде, к сожалению, для кремлевских.
Ну, на Донбассе идет война, обострение. Донбасс наш исключаете или нет? Немножко ответвление от данной темы, но оно недалекое ответвление.
Маленькая победоносная, когда враг бежит, горы оружия, по телевизору рыгающие женщины с цветами встречают освободителей, и еще кусок территории. Победоносной не будет, и маленькой тоже не будет, и в Кремле это понимают, и поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит в Донбассе, это просто повышение ставок в игре с Западом. Если вы хотите, чтобы там немножко остыло, ну, сделайте нам какое-нибудь послабление с санкциями или что-то. Ну, такая обычная ситуация. Сначала создаем кризис, а потом
поднимаем ставки, да.
Поднимаем ставки и говорим, что мы этот кризис погасим, если вы нам что-нибудь дадите.
Дмитрий, я, кстати, тоже мне интересно ваше мнение. А Беларусь наш, положение батьки, ну, протесты утихли, они были беспрецедентные для Беларуси за все 26 более чем лет правления Лукашенко. Он считает себя президентом до сих пор. Но такое шаткое положение Лукашенко, и он на кого может опереться? На Китай пытается, это известный факт. Но не так это просто, мягко говоря. Остается Россия. И теперь можно сказать, что Лукашенко в руках Путина, России, Беларусь поздно, ну, даже уже рано будет частью Российской Федерации? Или не все так просто?
Нет, я не думаю. Лукашенко, конечно, в руках, но он как примерно как горячая картофельная в руках. Потому что он же за власть держится всеми 8 конечностями. И, конечно, Путин хотел бы подарить к выборам присоединение Беларуси. Безусловно. Это было бы особенно мирное какое-то там через устранение Лукашенко, через замену его на какого-нибудь более вменяемого и более прозрачного для России политика. И это был бы большой плюс в биографии Путина. Я думаю, что над этим активно работают. Но и Лукашенко активно упирается. Он доит Россию. Он самый большой должник из зарубежных государств. Вот сейчас только что опубликовали данные. 8 миллиардов долларов Беларусь должна российскому бюджету. Никогда их, конечно, не отдаст. Но Лукашенко настолько жестко, беспрекословно, влюбленно держится за эту свою власть, что его вырвать из власти можно только с кровью. А вот на это Путин как раз не готов, потому что это будет братоубийственная война. Боюсь, что не будет, опять же, маленькой. Может быть, будет победоносной, даже, наверное, будет победоносной. Но издержки будут больше, чем выгоды. Поэтому Лукашенко пытается сковырнуть какими-то другими методами. Конечно, Россия, если выбирает между демократической революции и Лукашенко, она выбирает Лукашенко, безусловно. Это система приоритетов Путина. Но Лукашенко в Кремле не любит, и он это прекрасно знает. Но он знает, что они вынуждены его подкармливать, потому что иначе ему будет нечем платить силовикам, ну и, понятно, некому будет разгонять протесты. Отсюда в два хода мат. Так что Лукашенко разговаривает про братские чувства, охотно доит Россию матушку, но совершенно неохотно расстается с властью и не собирается с ней расставаться. Так что Лукашенко наш точно не получится. Беларусь наш. Это вариант, который прорабатывается, но для этого надо будет напоить каким-нибудь сложным фосфорорганическим веществом господина Лукашенко предварительно, я так думаю. А он тоже не лыком шит, он, наверное...
О новичке говорите, да, Дмитрий? Да, да, да. Возвращаемся, конечно, к Крыму. Смотрите, интересный момент. Я вот почему начал с темы «Крым наш» и отношения простых россиян. Как в России, ну, опять же, это должны быть соцопросы, но насколько они объективны, хотя вы доверяете Левада-центру, например. Собственно, ну да, политический успех Путина, геополитический. Но сейчас, на седьмой год этих событий, уже восьмой, во время весьма непростых экономических реалий России, ну, не критических, но непростых, это все почти признают, уже даже и власти так или иначе. Ну, простой россиянин, надо помочь Крыму, это же важная штука, такое завоевание. Можно еще больше денег туда, там водные проблемы с водой и так далее, это же всегда важно. Или россияне так, ну, не считают, возможно. Крым хорошо, но особо помогать не нужно. Как вы считаете, вот вы как оцениваете?
В голове среднего россиянина есть довольно четкое разделение между его деньгами и деньгами Путина. Ему кажется, что у Путина есть какой-то отдельный источник средств, помимо государственного бюджета. То есть, когда теоретически, если человек говорит, конечно, надо помочь братскому Крыму, конечно, надо там что-то решить, конечно, надо там сделать что-то неприятное Украине, это все за милую душу. Но когда речь касается своих личных денег, вот здесь никто за это платить не хочет. И здесь начинают злиться, здесь начинают говорить всякие неприятные слова, что они там говорили хоть камни с неба, а мы на родине. Вот теперь пусть потерпят немножко, потому что мы тоже терпим. То есть я хочу сказать, что да, Крым никто отдать не готов, но платить за него дополнительные деньги из своего кармана тем более тоже не готов. Они могут предъявить претензии к Путину, что он недостаточно дает денег, но у них есть вот такая рабочая гипотеза, что у Путина есть накладной карман, а в нем какие-то другие деньги. Отчасти это правда, потому что есть так называемый бассейн, то есть второй маленький бюджет, не учтенный ни Госдумой, ни какими законами, но он не слишком большой. А Крым – это очень дорогая игрушка, потому что это 200 миллиардов рублей в год годовой бюджет, он на 70-80% дотационный. Там энергия дорогая, вода дорогая, экология не улучшается. И, в общем, Крыму, я бы не скажу, что его были бы готовы отдать за деньги. Нет, ни в коем случае. Но это теоретическая позиция. А практическая, ну, не до Крыма сейчас. Крым берет 20% всех денег, которые федеративный центр выделяет на помощь регионов. Вся пятая часть вот этой суммы идет в Крым. При этом у нас есть минимум 3 региона. Хакасия, Удмуртия, еще одна, сейчас не помню, республика, у которых дефицит бюджета больше 100%. То есть это уже люди живут абсолютно в долг и никогда его не вернут. У нас очень серьезные проблемы с запустением депопуляции огромных территорий и так далее. Туда надо вкладывать очень серьезные деньги. А вкладывают в Крым, туда закачивают людей, туда закачивают оборонную технологию. Там хотят провести ассимиляцию. Ну, вы все это знаете не хуже меня. Но людям не нравится, что все это делается за наш счет. Они еще не дошли до ситуации, которая называлась «хватит кормить Кавказ», «хватит кормить Крым», пока никто не говорит. Но они говорят, слушайте, мы ведь тоже, и нас бы тоже неплохо было бы поддержать. Поэтому рейтинг, в общем-то, в целом, и Путина, и особенно «Единой России» идет вниз, причем особенно вниз быстро. Он идет там, где люди более состоятельные, люди более образованные, ну, имеется в виду столичная публика. Она лучше понимает, откуда берутся государственные деньги и куда идут государственные налоги.
Дмитрий, ну вот опять же, я цитировал неоднократно повод для избрания сегодня темы «Крымского вечера» в нашем эфире украинского вице-премьера Алексея Резникова. Он говорит о явных попытках России ассимилировать население Крыма, то есть сознательно эти полумиллиона человек, по счетам господина Резникова. Вы согласны с этим? Действительно, такая целенаправленная политика идет. Некоторые, кстати, сравнивают ее, мне интересна и ваша точка зрения, справедлива такая аналогия или нет, с тем, как при сталинском режиме, понятно, депортации Путин не проводил, а Сталин проводил жестокую депортацию крымских татар 44-го года, и потом, конечно, на пустующие территории завозили очень интенсивно с других регионов Советского Союза. Такое сравнение корректно? Масштабы могут быть сравнимы? Или все-таки сейчас, конечно, не настолько все?
Любое сравнение, оно возможно, и любое сравнение, оно хромает. Ну, моя позиция заключается в том, что Путин все-таки это сторонник того, что можно назвать лайт-сталинизм или лайт-Советский Союз. То есть как бы люди из силовиков, чекисты во власти, контролируют все в стране, но при этом все-таки рыночная экономика, при этом все-таки есть частная собственность, при этом все-таки есть конвертируемый рубль, и при этом все-таки не производится массовых депортаций. Но что производится совершенно точно, это привлечение в Крым, в первую очередь, военных пенсионеров. У нас ведь военные пенсионеры – это мужики, такие довольно крепкие, еще 45-50 лет, отслужили, и им на льготных условиях позволяют перебраться в Крым. А чего на старости лет не погреть косточки у теплого моря? Поддерживается это. А при этом оттуда никто не выселяется. Ну, может быть, давят на крымских татар, но их, скорее, кого-то там вынуждают уехать, но главным образом активистов. И тех людей, которые конформно принимают власть, не преследуют по национальному признаку. Севастополь – один из самых быстро растущих городов в Российской Федерации, насколько я знаю, нынешний. Я думаю, что Путин считает Крым своим главным делом своей жизни. Его задача его адаптировать, переварить, ассимилировать, перезаселить, напичкать оружием, сделать его совсем-совсем русским и процветающим. Процветающим, похоже, не получается, а вот более густонаселенным очень даже.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был российский политический эксперт Дмитрий Орешкин. Спасибо вам, Дмитрий. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, приглашая к разговору еще одного эксперта нашего прямого эфира, украинского социолога, руководителя украинской социологической группы «Рейтинг» Алексея Антиповича. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер и вам.
Добрый день.
Ну, смотрите, были опросы, по крайней мере, сообщали соцгруппа «Рейтинг», что более чем две трети украинцев считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины. А уже 21%, ну, можно сказать, что это маленькая цифра, можно говорить, что это весьма большая, за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России. Вот данные действительно, это же опрос был уже, ну, прошло определенное время, они подтверждаются, ну, то есть сейчас проводятся такие опросы, действительно такое мнение превалирует, что вот уже 21%, чтобы смириться с аннексией российской.
Я вам скажу больше, это самые свежие цифры.
Это самые свежие, конечно.
Это буквально там пару недель назад мы обнародовали, или даже неделю назад, но самое главное в этом всем динамика. А динамику мы ведем с 2014 года, когда и была аннексия Крыма. И, соответственно, если ее проанализировать, мы видим, что тогда, в начале войны, российско-украинской войны, в апреле, в мае 2014 года, потом позже, в сентябре 2014 года, мы наблюдали, что только половина, чуть более, 55% украинцев считали, что нужно бороться за возвращение Крыма любыми путями. При этом около трети говорили, ну, сначала треть, потом около четверти говорили, что можно уже забыть о Крыме, да, и очень большое количество неопределившихся было. Сейчас эта картинка уже обрела однозначной оценки населения Украины, и мы видим, что да, более трети, двух третей, извините,
украинцев. 68%, да.
68%, практически 70% хотят бороться за возвращение Крыма. И только каждый пятый говорит о том, что об этом уже надо забыть и смириться с переходом Крыма в Российскую Федерацию. Но здесь очень важно еще посмотреть на региональные и электоральные расшивки этих результатов. Мы видим, что даже население юга, которое много в чем может быть названо, не названо, а может иметь пророссийские настроения, да. Но даже население юга говорит о том, что надо бороться за возвращение Крыма. И только Донбасс, который как бы разрезан в условиях войны, он считает, что надо, ну, большинство, скажем так, там около половины, каждый второй считает, что нужно смириться с переходом Крыма в Российскую Федерацию. А электорально это только три политические партии в Украине, которые, в принципе, являются рупорами вот этих идей и сближения с Россией. Это оппозиционный блок «За жизнь», «За життя», это партия «Шария» и это партия «Мураева». Вот вам три электората, НАТО, которые поддерживают, скажем так, переход Крыма в состав России. Все остальные большинством все-таки против. И здесь не столько против, а сколько укрепляется вот в разрезе годов, мы видим, как укрепляется это мнение, что нужно бороться за возвращение Крыма. То есть на самом деле нарастают проукраинские, патриотические, если хотите, настроения касательно Крыма.
Скажите, Алексей, а в этой связи известно ли мнение в вопросе возобновления подачи воды в Крым? Понятно, что не обязательно человек, который признает российскую аннексию, будет за подачу воды. То есть, может быть, и патриотически проукраински настроенный респондент, но все-таки он будет поддерживать этот момент. Дескать, в Крыму все равно живут, я цитирую некоторые мнения, наши люди, они так или иначе страдают, пусть не критически, но проблема есть. Почему не возобновить подачу воды? По этому поводу проводились опросы рейтинга?
Вы абсолютно правы, да, отношение к подаче воды в Крым, оно имеет не столько политическое для населения Украины значение, сколько все-таки человеческое, да, и мы здесь видим значительно мягшие оценки, мы видим, что около 45% украинцев за возобновление подачи воды и 48% против. И здесь тоже четкое распределение электоральное, но оно уже как бы помягче. Да? Есть прихильники, да? Есть электорат, допустим, партии «Свобода» или «Европейская солидарность», которые все-таки поддерживают возобновление подачи воды, потому что это по-человечески. Да? Вот. А с точки зрения политики или идеологических моментов, конечно же, если у нас 71%, если не ошибаюсь, процент украинцев называют Россию страной-агрессором, касательно Украины, то, конечно же, ну, скажем так, помогать России даже в том, что вот говорил предыдущий эксперт, да, ассимилировать Крым, переселять в Крым, укреплять свой Крым, Россия, да, вот все эти моменты, конечно, украинец, обычный украинец это все не поддерживает.
Представим вот этот вопрос, он очень важный, прежде всего, социологи, наверняка и рейтинг, конечно же, интересовался этим вопросом, задавал его респондентам о Донбассе прежде всего, потому что вот Донбасс вернется в Украину, что дальше? Проблема амнистии, ну, мы знаем, эти очень острые вопросы, их постоянно обсуждают, а в отношении именно Крыма, вот наступила деоккупация, представим себе, я опять же, не знаю, в десятый, миллионный раз цитирую Алексея Резникова, он считает, что после возвращения оккупированных территорий Украина выдворит граждан России, которые незаконно туда переехали, те, кто законно, к ним вопросов не будет. Вот этот вопрос ставился, задавался респондентам? Вот это важный тоже же вопрос.
Вы понимаете, что украинец не знает ответа на эти вопросы. И даже когда мы спрашиваем о том, как быть с Донбассом, да, вот в условиях теперешних, в нынешних условиях, Украина делится на те же категории. Там, забыть, отгородиться, там, воевать до победы там, и так дальше. То есть украинец готов будет рассматривать какое-либо решение от власти и ему давать оценку, поддерживает или не поддерживает. Но как он сам видит, на самом деле этого даже нельзя спрашивать у обычного гражданина. Давайте по-честному, признание Крыма или Донбасса не территории Украины, это в принципе подсудное дело. Это же как бы зрада, да, и наверное есть какая-то статья криминальная или какая-нибудь другая, я здесь не специалист. И, соответственно, это ни в коем мере украинец даже не будет рассматривать. А говорить о том, что мы должны забыть об этих территориях или об этих людях, у многих же там родственники остались, у многих в Крыму, допустим, да, или многие ездили в Крым, многие имели недвижимость в Крыму или отдыхали каждый год в Крыму. У каждого была своя история с Крымом. Поэтому говорить о том, как мы будем после возвращения Крыма в состав Украины общаться с тем населением, которое нас сейчас проживает в Крыму, наверное, украинец не готов на этот вопрос отвечать. Ну, будем честны сами перед собой. Но если будут проводиться всевозможные программы и популяризации, если хотите, информационные кампании, то, конечно же, это будет, ну, куда-то направлять мысли украинцев.
Но в любом случае о Крыме не забывают простые украинцы. В принципе, что эта проблема существует, так или иначе должно быть к ней определенное отношение. Это вопрос не отходит, вопрос будущего полуострова для большинства украинцев в тень не отходит. Вы это сейчас подтверждаете, да?
Ну, если две трети желают его возвращения, и этот показатель вырос, ну, как минимум с 54%, ну, это существенный рост, это очень много.
Это важный момент, я хотел его зафиксировать еще раз. И, Алексей, не знаю, имеются ли такие данные, знаете ли вы о них, владеете ли вы ими, точных цифр не может быть, но в любом случае значительная часть украинцев на материке, скажем так, они продолжают ездить отдыхать в Крым. Ну, это ж, ну да, коронавирус, там, пандемия помешает, но это отнюдь не политическое препятствие. И не считают, не видят в этом ничего зазорного. Но есть такая, ну, не знаю, насколько значительная часть. Что-то известно по этому поводу? Или, опять же, пандемия, она все перечеркнула, сейчас не об этом речь.
Я думаю, тут не о пандемии пока можно говорить. Вначале, я помню, ну, точнее говоря, я точно не помню цифры, но в начале аннексии тех периодов 14, 15, 16, 17 год количество украинцев, которые перестали ездить в Крым, хотя до этого ездили в Крым, ну, было очень большое. То есть падение поездок в Крым было очень существенно. Что же касается вот сейчас, теперешнего, сегодняшней ситуации, я думаю, этот показатель несколько вырос. Поскольку где-то кто-то успокоился, где-то кто-то отвечает так, как мы видим в нашей социологии, а каждый пятый говорит о том, что надо смириться с переходом Крыма в Российскую Федерацию. Соответственно, некоторые граждане, конечно, ездят в Крым, но я не думаю, что это даже близко цифра к тем цифрам, которые были до аннексии. Если я не ошибаюсь, около 4 миллионов каждый год украинцев ездило с материка в территорию Крыма отдыхать. Каждый год 4 миллиона. Сейчас, наверное, эти цифры можно считать сотнями тысяч, и то я, честно говоря, сомневаюсь. Может быть сотня, может быть две, может быть три. Я не думаю, что это больше показателей.
Если прав Алексей Резников, то больше сотен тысяч, а именно 500 тысяч примерно, 500 000, это из России уже приехали в Крым и поселились там. Вот эти вот люди, которые после аннексии это сделали. В этой связи, ну, это больше такой вопрос, это должны быть объективные соцданные с самой России, и с Крыма аннексировано, но их нет. Но, в принципе, получается, если эта тенденция продолжится, признаков ее прекращения нет, что все больше россиян едет в Крым, ну, из глубинки российской, не из Москвы, но едут. Те же пенсионеры, которые говорил Дмитрий Орешкин, наш предыдущий эксперт, то связь материка украинского, собственно, материковой Украины с Крымом, она все меньше, или это, ну, не совсем правильно говорить.
Я думаю, здесь вот как социолог я бы сказал о том, что таким образом размывается любые проукраинские настроения в Крыму. Это однозначно. Если у нас в Крыму проживало около 2 миллионов...
2 миллионов, да.
Избирателей, это возраст 18 и старше, да, и если туда сейчас переехало 500 тысяч, если верить этим цифрам, ну, так это, извините, четверть, да, а выехало оттуда не так уже и много, и там какие-то тихие патриоты, которые, ну, не столько могли принять власть России, сколько, скажем так, замолчать из-за, ну, страха за свою жизнь и всего остального, да, то они сейчас точно размываются россиянами, которые переезжают в Крым. И, соответственно, проукраинских настроений там, ну, не то, что все меньше и меньше, они просто стают русскими, да, то есть, ну, это объективно. Это, конечно, приведет к тому, что разговаривать Украине, я даже не говорю гражданам Украины, а просто Украине с крымчанами, которые все больше становятся россиянами через эти моменты, через эту ассимиляцию, переезды, переселения, конечно, будет очень тяжело.
Ну, с другой стороны, вспомним, опять же, все сравнения хромают, но все-таки опыт одной из балтийских стран, Латвии именно, в ней часть русскоговорящего населения была самая большая, по разным подсчетам, ну, половина, когда Советский Союз разваливался. В Литве, например, намного меньше, а в Эстонии. И вот проблема довольно жесткая была, еще во время перестройки она высветилась, и она так или иначе, ну, решает ее Рига, но все-таки остается. В этой связи вот это к чему-то может научить Украину, когда закончится деоккупация, или все-таки этот опыт относительный латвийский?
Ну, это только подтверждает то, что делает Россия, она делает в собственных интересах, это понятно. А вот как с этим быть в Украине, ну, я думаю, это будет очень большая проблема в будущем.
И придется так или иначе ее решать. Ну, собственно, посмотрим, будем наблюдать. Потому мы анализируем, в частности, анализировали сегодня заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова. Одним из участников нашей программы был Алексей Антипович, руководитель украинской социологической группы «Рейтинг». Он был с нами тоже. Спасибо, Алексей, вам за участие в нашем эфире. Благодарен и Леониду Сиченко, юристу Украинского Хельсинского союза по правам человека, Давиду Аксельроду, журналисту из Севастополя. Важен взгляд, собственно, крымчан, севастопольцы. Как они оценивают, в частности, украинские заявления по этим важным темам. Ну и Алексей Антипович, как я сказал, руководитель украинской соцгруппы «Рейтинг» и российский политический эксперт Дмитрий Орешкин тоже были участниками нашего сегодняшнего эфира. Мы продолжаем анализировать важные темы. Завтра тоже «Крымский вечер» проведу я, ведущий Александр Лащенко. Будет не менее интересная тема, пусть останется для вас, друзья, этой интригой. Что именно завтра, четверг, 1 апреля, но это не шутка, будем обсуждать. Всего доброго, до встречи завтра.